Глава 6. Рентген был мировой гений и легендарный хам. Сотрудники рыдали от его грубости и держались только из научного фанатизма и поклонению таланта шефа. Когда шведская Королевская академия наук известила его о присуждении Нобелевской премии, Рентген лишь пожал плечами: «Не препятствовать». Нобелевский комитет официально пригласил лауреата на торжественное вручение. Рентген велел передать через секретаря, что занят вещами более важными, нежели шляться в Стокгольм без всякой видимой цели. Дали, и хрен с ними, могут прислать по почте, если им приспичило. Шведы оскорбленно пояснили, что эту высшей престижности награду вручает на государственной церемонии в присутствии высших лиц лично его величество король Швеции. Рентген раздраженно велел передать, что если королю нечего больше делать, а видимо так и есть, так пусть сам и приедет в Вену, а он, Рентген, ученый, а не придворный бездельник, сказал же, что занят, и у него никаких нахрен дел к шведскому королю нет. Премию переслали. Да, так вот, Рентген занимался исследованием своих лучей 1,5 года и описал 12 их свойств на 4 страницах, после чего заявил: «Все, исчерпано, больше тут делать нечего», и перешел к следующим проблемам. Сотрудники же, захваченные открывшимися перспективами, вцепились в так самонадеянно и поспешно оставленное шефом золотое дно. И через энное время все из них скончались от лучевой болезни, еще неведомый. Но главное, с тех пор прошло уже 100 лет, к свойствам лучей, описанным рентгеном, никто так и не сумел добавить ни строчки. Так это я к чему? По мере всяких экспериментальных наблюдений над нами и теоретических исследований выяснилось то, что еще чуть не 2 века назад понял хирург Вестхус. Энергетическое поле организма, не расходуя себя на функционирование отсутствующих конечностей и все связанные с этим действия жизни, и объединяясь с находящимися рядом себе подобными, при правильном подборе способно взаимопроникать и сливаться с ними в единое надполе. Ничего хоть сколько-то странного здесь нет. В любом общении, когда люди по натуре тянутся друг к другу, симпатичны без корысти и сближаются без расчета, происходит подобное. Каждый это испытывал. В компании с кем-то чувствуешь себя больше жизни, даже если это человек паршивый и взгляды у вас разные, и этого общения хочется, от него лучше. А в компании с другим и фиговато тебе, какая-то тягость, пустота, упадок, хотя люди могут быть вроде хорошие и интересные. Попроще это можно назвать контактом биокаркасов или энергополей. Главное, как говорят турки, это объяснить себе происходящее и дать ему название, а там хоть ковер из мечети выноси. В общем, так из отдельных батарей складывается секционное. Но здесь непростое сложение, имеет место прогрессия. Для примера, 2 муравья вместе нароют 3 раза больше песка, чем работая по отдельности. Или другое, если с другом у вас полный контакт, резонанс и симпатия, то вместе вы можете выпить водки вдвое больше, чем по отдельности. Причем пока вместе, никогда не окосеешь по-настоящему, а расстанетесь сразу после выпивки и быстро сломаетесь с ужасного перепоя. Проверено, мин нет. А что это значит? А это уже значит влияние контакта на уровне физиологии. Изменение возможностей организма и его взаимодействие с окружающей средой. Так что понять в жизни можно все что угодно, из наблюдений и размышлений над любыми подручными мелочами. Надо только уметь видеть и думать. Вы думаете, наши койки стоят традиционно, в 2 ряда с проходом? Да нет. Койки в палате стоят подковой, головами наружу, почти сходясь задними спинками. А иногда мы сдвигаемся гребенкой валетом, плотный рядок головами попеременно в разные стороны. Койки на колесиках. Маша или Зара катают по первому знаку. Перепробованы все комбинации. Плюс время года и суток, фаза Луны и ориентация по сторонам света. Тоже элементарно. Любой тибетский врач, любой китайский иглотерапевт это учитывают. И когда идет, суммируется не только собственно умственный результат, мозговой штурм, но плюс к тому в сложении эмоционального резонанса поле становится одним из энергетических факторов непрестанно происходящей перемены реальности. Иначе, Если такая сыгранная и притертая команда имеет коллективно достаточное количество исходной информации, она не только предсказывает будущее, то есть проводит анализ и делает заключение, но и непосредственно влияет своим анализом и выводом на то, что именно произойдет. А точнее и детальнее мы сами не знаем. Во-первых, нам не докладывают, а во-вторых, какая разница? 1. Первые неупорядоченные стихийные симптомы процесса начали проявляться еще в период нащупывания и комплектования группы. Меня здесь тогда не было, в 85-м году. 23 февраля, на день Советской Армии, персонал нажрался, и Маша вместе со всеми. Патриотично-оргиастические звуки веселья были слышны через двери и коридор, ну и народишко озверел. У озверелого народишка, который числился еще в резерве и сидел на общем, а не рабочем пайке, оформились мысли злобные и мстительные мечты. Потому что выпить не дали, хотя могли бы в святой день наркомовскую стопку в горло влить, а сами гуляли, и вся страна гуляла вместе с ними, а самовары, значит, и так обойдутся. Вот тогда у старика, Каведа и у Гагарина стал возникать план, как не дать этой суке, родине неблагодарной, выпить, и что для этого следует сделать. Опыта у них еще не было, настоящее знание не пришло, боевая сработанность еще не возникла, и результат был не стопроцентный. Но тоже не слабый. Результатом был законодательно введенный, близкий к абсолютному, сухой закон. Вот тогда узнайте, падлы, кому водочку пить, а кому вудку писать. Они распределили роли и обязанности, составили текст закона, расписание работы торговых точек, прикинули длину очередей, количество потерянных в них человека часов, горы пущенных на самогон сахара, свеклы и зерна, а одеколон, а окномой, а тормозная жидкость, а реанимация. Внешне грамотно представили обоснование. Без всяких дополнительных вложений средств резко, до 15%, возрастает производительность труда и выход национального валового продукта вследствие сокращения простоев и травм на производстве, снижения процента брака, уменьшения отходов сырья. Они расписывали агитационную кампанию и шкодливо гоготали: «Советская армия самая трезвая в мире», «Рабочий класс против пьянства», «Спасибо партии за возвращенного мужа». Итог известен. Горбачев и Лигачев таки задвинули закон о борьбе с пьянством, водочные линии демонтировали, виноградники вырубили, и, чтобы процесс, который пошел, не останавливать раньше времени, действительно за счет уменьшения пьянства производительность труда на многих предприятиях подскочила на 10, 12, 13% и стали процесс дожимать. И мгновенно хрупнул и рухнул бюджет. И мигом понадобились кредиты у Запада, иначе стопорилось товарно-денежное колесо и вставал ВПК, святая святых, бесперебойная работа которого и была как бы целью акций и сутью существования государства. И для оживляжа тупо и хмуро трудящихся масс понадобились гуманизация и хоть какие-то стимулирующие экономические пряники. Пошедший процесс размытыми наплывами и судорожными дергами переходил в скачку на тигре. Научно это можно назвать так, что одно из следствий второго закона термодинамики гласит: любые колебания неустойчивой системы увеличивают ее энтропию. По-простому, если ты сползаешь по песчаной осыпи, то чем больше барахтаешься, тем быстрее сыплешься. По анекдоту: если уж попал в дерьмо, то сиди тихо и не чирикай. Еще не оформленная, неузаконенная группа поняла это быстро. И вот тогда... Это можно считать наращиванием мускулов, а можно разведкой боем. Когда в 86-м рванул Чернобыль, утонул Нахимов, логичные цепи диких и примитивных ошибок. Впервые в истории пароход столкнулся с паровозом на Волге, воткнувшись в пролет моста и обрушив на палубу гремящую гармошку вагонов. Когда грохнул вытекший газ во впадине под Уфой, и вспышка сожгла два поезда с пассажирами. Направление определилось однозначно. Нахимов был разработкой Жоры, Чернобыль — Чеха, группа складывалась. Группа осознала свою силу. Здесь не движется действие. Вы мне нравитесь. Обрубки лежат неподвижно и двигаться не могут, а действие при этом должно двигаться. Да ничего себе не движется. В чем заключается действие-то? Вот именно. Так посмотрите по сторонам. Действие-то вот именно движется, причем в бешеном темпе. Все меняется каждый день, повороты неожиданны, молниеносны. Какой к черту театр, какой сюжет, какая литература? Жизнь прет, как сумасшедший поезд мимо рельс. Вот вам действие. А вы говорите. Это все равно, что рассуждать о неподвижности пилота в кабине формулы на гонках. А у него пульс 150, давление 200, дорога вихрем, и смерть стережет в каждом миге. 2. Парашюты рванули и приняли вес. Земля покачнулась едва. Брно, ребята, в августе 68 года брала Витебская воздушно-десантная дивизия. И заняла она город в лучших традициях. Лихо, молниеносно, по-расписанному. Хорошая дивизия, отборная, элитные части. Еще в 56-м ее бросали на Будапешт. Бросали в буквальном смысле, десантировали с воздуха. Взять городские узлы и держаться до подхода танков. Нашу роту тогда выбросили на вокзал. Два десантных взвода по 30-60 человек десантников в роте. Ну, половину перебили еще в воздухе, пока спускались на парашютах. Секли снизу из автоматов. Видишь, летит в 20 метрах от тебя. Мы плотно десантировались. Фактически точечный объект. Наша задача была захватить и держать здание вокзала. Вот летит он в 20 метрах от тебя. Переговаривались в воздухе. Звуки все снизу слышны. Что ты? И вдруг дернулся и обвис мешком в подвеске. Голова на грудь упала. Опустился, упал мешком и лежит. Готов, убит. И такое зло, такая злоба берет, когда видишь, как рядом твоих ребят убивают. Прямо звереешь. Уже даже не боишься, все равно деваться некуда. Страх забыл. Чувство одно. Ну, держись, суки, пиздец вам пришел. Опускаешься только, еще даже ногами не коснулся, и сразу рожок веером от живота. Тут уже не смотришь, кто там тебе подворачивается. Просто в стороны очищаешь сектором пространства. Только своих не задеть. Погасили купола, отстегнулись и в вокзал. Очередь в потолок, ложись нахуй. Все вон, бегом. Осталось нас, живых боеспособных, когда приземлились, человек 30. А вокзал огромный. Заняли оборону у окон, на все четыре стороны. Двери с камнями и киосками забаррикадировали. А вокзал выходит на площадь. С нее улица расходится. Чего-то кричат, там бегают. И длинными очередями, у каждого полмешка патронов, вымели площадь. Тут уж не смотришь, кто там. Рядом свои убитые ребята лежат. И вот трое суток мы держали этот вокзал. Стреляли по силуэтам. Кто мелькнет там в улице, очередь. Сначала они пытались там дергаться, потом бросили. Один с автоматом из чердака из слухового окна высунулся, так мы им этот чердак со всем фасадом размолотили в решето. Рации нифига нет, понял? Одного радиста в воздухе убило, у второго она не работает, побилась. Где наши, что делать, ничего не известно. Телефоны тоже не работают. Наши, видно, заняли телефонную станцию и отрубили. Электричества тоже нет. Ночью спим в две смены, ракеты пускаем. Ракет мало. Забаррикадировались ночью, когда темно, бьем на шорох. И воды нет, вот что хуево. Водопровод тоже не работает. Пить охота дико. В буфете там было какое-то пиво, лимонад. Его в первый день все выпили. А в городе стрельба, но не очень. И никаких наших не видно. Ну че, жить захочешь, все сделаешь. Дело вообще пахнет керосином. Помереть готов, но об этом не думаешь, потому что это тут само собой разумеется. Один там, правда, пытался на второй день из-за угла к нам с белым флагом вылезти. Сдавайтесь, мол, вам ничего не будет, вы не виноваты. Размолотили нахуй суку вместе с флагом. Будем мы ему сдаваться. Ну, соображаем, чё, последний патрон себе, что ли? Как-то не верится. Потому что ребята там говорили, мадьяры такое с нашими делали, кого живым захватывали, что, знаешь, лучше 10 раз самому застрелиться. Ну чё, сух паёк в глотку не лезет, пить нечего, перевязочные пакеты все на раненых извели. Да все, в общем, ранены, кого щепкой или кирпичной крошкой по роже задело, кто ушибся там, вывихнулся, кого в воздухе зацепило. грязный, падла, и воды нет. И патроны кончаются. Стали думать, ну что, отходить ночью, что ли? Без патронов все равно сидеть без толку. Зайдут и перебьют спокойно. Сколько нас тут есть-то? А куда идти? Никто не знает. Выйдешь и нарвешься. Офицерам здесь чего командовать? Все вместе сидим. Вот на третий день подошли наши танки. Увидели мы их, блядь, заплакали. Вот веришь ли, хер его знает, вроде теперь уже отлично все. А плачешь, буквально. Такое нервное напряжение, что ты, конечно. Ну че, привезли в солярной бочке воды, дали они нам всем попить первым делом, а потом нас всех в БТРы и на аэродром, раненых в госпиталь. И нихуя мне даже медали не дали. Ни отпуска домой, нихуя. Нескольким ребятам дали за отвагу, Летехе красную звездочку, а большинству нихуя. Благодарность в приказе, всему строю и подписку о неразглашении. Это все нам рассказывал наш сундук-сержант, коптерщик полковой. 14 лет в армии. Мужику за 30, уже лысеет, брюшко такое отрастил, а здоровый что ты. 2 двухпудовки берет ручками вниз и 20 раз жмет. Так что, когда объявили десантуре боевую готовность, очко, конечно, сыграло. Кто их знает, куда сунут? Нам ведь только что все время внушается, что кругом враги, заговоры, агрессоры, верить никому нельзя, жди чего угодно. Выдали паек на 3 суток, 300 патронов, 5 гранат. А нам в танковой роте полную боеукладку, баки под пробку, 2 200-литровых бочки солярки, на бортовые подвески снаружи на броню, ПТшки. На аэродром по 2 машины, ВАН-12, и сутки там сидим. Потом оказалось... С вечера по международному воздушному коридору проходил наш рейсовый Ан-24, Киев-Берлин. И на подлете к Брно он передал на диспетчерский пункт. «Прошу срочную посадку. На борту острый больной. Нуждается в срочной операции». Чехи дали добро. Самолет сел. К нему сразу вызванная скорая помощь. Больного погрузили и увезли. Пока то да сё, аэропорт большой, работает. Самолет зарулил на стоянку, пассажиры вышли и отправились в аэровокзал. Все больше молодые ребята со спортивными сумками. Тренер покрикивает, у них соревнования срываются. Бросились звонить в Берлин в оргкомитет. Экипаж звонит в Киев. В общем, отложили вылет до утра. Самолет вне расписания, его надо воткнуть в график. Пассажиры пока разбрелись, кто дремлет, кто пиво пьет. И вдруг в 3 часа ночи диспетчеры видят на экранах, что входит в зону и приближается целая воздушная колонна, армада в звено по 3. Что такое? Кто такие? А на запрос командуют по-чешски. Срочно очистить полосу, прекратить выпуск и прием любых самолетов, в экстренном порядке принять колонну. Кто? Откуда? Почему? Правительственный приказ, особое задание, исполнять. Тут есть над чем задуматься, но думать им оказалось некогда. Потому что те ребята с вечернего Ан-24 оказались уже вооруженными группами именно в тех местах, где надо. Блокировали вокзал и аэродромную технику, все выходы на поле и подходы к полосе, а первым делом ворвались в радиоузел и диспетчерскую. Полностью взяли аэропорт под контроль, чтобы, значит, никто уже не мог помешать. Четкая работа. Чехи, однако, ребята ведь тоже ничего. Когда-то они немцев били, на топот насторожились, черти чем пахнет, тревога. Устроили в дверях свалку, успели аппаратуру разбить, рубильники замкнуть, предохранители сгорели, погасло везде. Темнота полная, никакого навигационного обслуживания, никакого наведения. Умер аэропорт. А небо уже гудит, ломится первый Ан-12, огромный пузатый транспортник. Заходит прямиком на полосу, посадочные фары включены, и спокойно садится. Первым бортом садился лично командир дивизии, генерал-майор Остапов, и следом, интервал 1 минута, садится вся дивизия. Из первой машины тут же выкатываются газоны с десантниками и мчатся к зданиям. Из второй выезжает электростанция и врубает прожектора, заливает все светом. И через 40 минут вся дивизия уже на земле. Машины заруливают на основную стоянку, на запасную, на рулежную площадку. Каждый экипаж знает свое место и очередь. Отрабатывалось. И очищают место следующим. Открываются аппарели, и БТРы несутся в рассветный город. занимать телевидение, радио, железнодорожные и автовокзалы и тому подобное. Последний самолет еще садится, а с первого уже мчатся по городу, указанным на подробной карте маршрутом, благо улицы пустые. Через 2 часа город был взят, без единого выстрела. Вот так это делается, если по-настоящему всерьез и с подготовкой. Так что не надо, умели, умели. Тот Ан-24 был летающим диспетчерским пунктом. Он ко времени вырулил в перспективу полосы и давал пеленг по радиомаяку, обозначившись бортовой подсветкой. А 4 с фонарями обозначили начало посадки и направление. Блестяще была операция спланирована и блестяще проведена. Ну, а на утро чехи просыпаются. Ах, что такое, город занят русскими. Что, как, вот так. Уже все и совсем не больно. На самом деле больно им было, конечно. Плакать стали, плакаты писать. В 45-м освободители, в 68-м оккупанты. Поначалу на тротуарах собирались, в дискуссии пытались вступать, листовки совали. Я говорю, какой же я оккупант? Если б я был оккупант, я бы спал в твоем доме с твоей женой, а ты бы спал на улице. А так ты спокойно спишь в своем доме со своей женой, а я сплю на голой земле под танком. Потому что в Чехословакии была контрреволюция, и у них уже было готово обращение к НАТО, и если б мы туда не вошли, через сутки вошли бы западные немцы. И дело могло запахнуть мировой войной. Вот потому так это было в секрете подготовлено и спланировано, и четко и молниеносно проведено. Мы вошли, все заняли, а соваться на открытое столкновение с нами ФРГ, конечно, уже не могла. Это война с нами сразу. Именно такова и официальная версия событий, распространявшаяся тогда в СССР, помимо печати на собраниях и политинформациях, и пользовавшаяся пониманием и доверием большинства народа. Теперь-то ему немного стыдно за свои взгляды. Не то чтобы раскаивается. Солдат есть солдат, и кто солдатом не был, тот солдата не поймет. Да даже не стыдно, а обидно. «Суки, что вы со мной сделали? Я же пацаном был, я же не понимал, что я мог...» Примечательно, чехов он любит и за врагов их не считает. «Они нас знаешь, как любили? Что ты? Плакали. Мы, говорит, вас любили как братьев, а вы что? Легко, думаешь, такое слушать? Они ведь к нам не лезли, в конце концов. И пусть бы себе жили, хули нам за дело. Что ж ты тогда на их сторону не перешел? Да пошел ты, я че был? Я солдат. Вот и досолдатился. Ты на себя-то погляди, обрубок. Все старухи были красавицы, все старики удальцы. Что интересно, сказал бы милый наш Санька Чех, если б ему сказали, что ни в каком танке он не горел, ни в какую Чехословакию не вступал, а заснул по пьяни на трамвайных путях. Будущее неопределенно, настоящее диктует обстоятельства, а вот над прошлым человек волен, думает, думает, вспоминает, вспоминает, грезит, грезит, и в результате устраивает себе такое прошлое, какое ему больше всего хочется, как ему роднее по нраву и уму. Потому что прошлого он уже лишен, в том смысле, что былые события остались существовать только в его сознании. Конечно, в реальности есть каждый миг их следствие, но причины можно всегда подогнать под них, как условие задачи можно целым рядом вариантов подогнать под готовый, имеющийся ответ. Абы сошлось. Спи спокойно, милый Саня. Сладко ли видеть неземные сны? Одно время нас подтирали учебником современной истории для вузов. Да в любом учебнике истории сейчас можно прочесть, как все было на самом деле. Товарищ Дубчик был товарищем что надо.
В переговорах с чехословацкой стороны участвовали Дубчик, Гусак, Свобода, с советской стороны Брежнев, Косыгин.
В свое время из венгерских событий он извлек хороший урок. И общение с товарищем Андроповым тоже не прошло зря. Весь пакет документов он подготовил лично, самостоятельно и сохраняя полную тайну информации. Все было устроено заблаговременно. Документы были сделаны в 2 экземплярах, и один с предельной степенью секретности вручен чехословацкому послу в ФРГ. В ту самую минуту, как ошеломленное и восторженное собственной храбростью политбюро ЦК КПЧ на закрытом заседании утвердило документы, Дубчик по прямому проводу позвонил послу. Через полчаса посол был принят вице-канцлером и министром иностранных дел ФРГ Билли Брантом по чрезвычайной важности и не терпящему ни малейших отлагательств дел. Политбюро сутки сидело в кабинете под охраной, во избежании преждевременной утечки любой информации, пользовались туалетом задней комнаты отдыха, пищу выносили в дверь. В течение этих суток обращение к ФРГ и НАТО было рассмотрено в Бонне. Джонсон провел совещание в овальном кабинете, госсекретарь вылетел в Европу, в разведках началась вибрация. Пентагон представил доклад, решение было принято. Тяжелые военно-транспортные геркулесы поднялись в воздух. Танковые дивизии прогрели двигатели и по трем главным направлениям через Маркт-Редвей, Швандорф и Дегендорф двинулись в Чехословакию, в течение часа пройдя соответственно Рудные горы, Чешский лес и Шумаву. Через три часа после перехода границы быстроходные леопарды входили в Прагу. Правительство объявило новый курс. Армия была приказом приведена в боевую готовность и вышла на северные и восточные приграничные рубежи, чтобы воспрепятствовать продвижению войск братского еще час назад Варшавского договора, в случае, если они вознамерятся выполнить свой интернациональный долг. Контрреволюция приветствовала антикоммунистическое вторжение. Простой народ, оболваниваемый пропагандой, пытался протестовать, но был разобщен и не организован. Компартия была объявлена распущенной и оказалась под запретом. Возвращение государственных предприятий старым довоенным владельцам, реставрация капитализма. Именно этой вопиющей империалистической акцией Вилли Брандт наработал себе политический капитал и легко победил на выборах, став с 1969 года канцлером ФРГ и провозгласив программой объединения двух германских государств. Разумеется, кое-чего в учебниках сказано не было. О первом знали только те, кому полагалось. Скрытые репрессии потрясли ГРУ и ПГУ КГБ, погоны и головы летели. Одновременно реформированному ПГУ Андропов выбил средства, и был построен новый, большой и современный комплекс в лесочке у кольцевой дороги, в Яснево. В 1967 году Пентагон проанализировал степень боеготовности трех основных военных группировок в Европе – ГСВГ, американских войск НАТО и Бундесвера на уровне танковой и мотострелковой дивизий с охватом всех возможных показателей. Результат слегка озадачил. Уровень готовности американской дивизии оказался 0,7 от условного оптимума. Советской – 0,9, немецкой – 1,1. Немцы понимают в организации и войне. Так что ничего удивительного в происшедшем нет. О втором вскоре узнали все. В 1972 году мир уже говорил о чехословацком экономическом чуде. Уровень производства и потребления подскочил выше австрийского и английского и уступал только ФРГ. Она же, вместе с американцами, и инвестировалась в чехословацкую экономику. «Эй, рула-ти-рула-ти-рула-ти-рула, песенку эту другим передай!» — пел по радио наш любимец, золотой тенор Карел Готт. Какая фамилия, кстати? Каждая лыка в строку.
3. Олени на севере бьют так. Песина, как всякая тундровая река, мелководна и медленно, разливается до километра. Олень переправляется через нее в сезон дважды. В начале июня мигрирует на северо-восток к побережью, где ветры с океана сдувают губительный гнус. А в конце августа, сентябре, возвращается вглубь материковой тундры зимовать. Из года в год вожаки водят табун той же тропой. Плавает он прекрасно. Надутое перевариваемой жвачкой брюхо и пузырьки воздуха меж шерсти ненамокающей шкуры держат на плаву. Ноги под водой бьют поршнями, только волны расходятся от задранной головы. Табун втягивается в воду колонной. Бывает и 1000, и 2000 голов. Тогда получается мост, передние уже выходят на берег, а задние еще на противоположном. На переправе его и бьют. Подлов беспомощного. Охотничья точка ставится чуть ниже тропы по течению. Видит олень плохо. А выше по течению с утра прячется под берегом дюралька с мотористом и стрелком. Стрелок следит в бинокль за тем берегом, если есть бинокль. Когда табун пересекает середину реки, или, если табун большой, середину прошла его головка,
Моторист дергает шнур своего вихря, и легкая плоская дюралька на подвесном моторе с ревом мчится к оленям, которые теперь судорожно торопятся достичь ближнего берега. Головку надо от берега завернуть, и, гоняя лодку вокруг поворачивающих от нее оленей, закружить и сбить табун, или большую его часть, в кучу каруселью. Моторист сидит в корме, румпель мотора под мышкой, дает малый газ. Со скоростью пешехода скользит моторка вплотную к закруженному табуну. Стрелок встает с двустволкой, раздвинутыми ногами сохраняя равновесие на колеблющемся днище. Сдергивает клеенку, защищала от брызг, с кастрюлей и патронами, стоящей перед ним на банке. Работать надо быстро. Бить надо в основании черепа, повыше, чтоб дырой в шее не уменьшить потом вес туши на килограмм-полтора. При разделке рубят ниже раны, туши положено иметь товарный вид. Стреляют в упор, с 6 метров, с 4, с 2. Моторист маневрирует, подводя лодку к ближним оленям и уравнивая скорость, чтоб стрелку было удобно. Промахнуться на таком расстоянии практически нельзя. Дробь летит плотным кулаком. Поэтому госхоз выдает отстрельщикам, что подвернется. Обычно ходовой 3-й номер, утиную, все равно сплошная дыра. И прикидывают количество из расчета 3 патрона на 2 оленей. Ну, промах, добить, подмокли. Голова убитого оленя падает. Он ложится в воде на бок и медленно сплывает с течением. Не тонет, на чем все и основано. Ружье с эжектором, отстрелянные гильзы вылетают при переломке. Правую руку в кастрюле, хватаешь пару патронов, гоняешь, закрываешь, вскидываешь, еще 2 выстрела. Бабах, быстрее, убитые уплывут, потом не соберешь. Ватник скинут, мешает, жарко. С большого табуна на широком месте одна лодка, а бывает и 2, может отстрелять 1500 оленей, но этого никогда не делают. Бригаде не успеть столько обработать, да и тебе не прибуксировать их к берегу. Берут 1500, на бригаду в 10 человек. Численность ее зависит заранее от обычной густоты тропы. Маленький табун выбивают весь, или сколько сумеют. Олени прорываются за круг и уходят. Это зависит от сноровки моториста и стрелка. Полагается отстреливать в пропорции. Столько-то быков-рогачей, столько-то важенок, столько-то телят 1-го и 2-го года. Чтоб стадо сохранялось в своей естественной оптимальной пропорции. На деле, конечно, никто не смотрит. И не потому, что некогда или плевать. Бригада зарабатывает с добытых килограммов готового мяса. Телята невыгодны, возня, а веса нет. Быки неудобны, тяжелы, трудно ворочить, плохо обдирается. Выбирают важенок, обдирается легче, ворочить сподручнее. Отстреляв, начинают вязать плотики. Стрелок откладывает ружье и берет со дна вязки. Метровые веревки с петлями на обоих концах. Лодка идет от туши к следующей. Стрелок на коленях перегибается за борт и надевает на рог или ногу затяжную петлю. В противоположную петлю продевается общая веревка, скрепляющая 10 туш. Это и есть плотик. Толкают туши носом перед собой. Это проще и легче, чем волочь на буксире. Сбив плотную кучу 10, начинают вязать следующий, а готовые пока сплывают. Поэтому стреляют всегда выше точки по течению. Выталкивают плотик только вбок. Против течения не вытолкаешь. Мощности мотора не хватит. Надо рассчитывать. Когда связаны все, лодка по одному толкает их к своему берегу, к вишалам. Вишало ставится от жилого балка метрах в 50, чтоб не воняло. Это наскоро сколоченный сарай-навес, открытый со стороны берега. Сплошной дощатый настил тянется от него в воду. Подтянув резиновые сапоги, бригада развязывает прибуксированный плотик и втягивает туши на доски. 30 штук раскладывают в 2 ряда. Остальные плотики, полувытащенные, чтоб не уплыли, ждут своей очереди. В трудные, удачные, дни ждут до суток. Работа идет без перерывов. Наскоро перекусить, перекурить. Северный олень невелик. Крупный бык ростом тебе под грудь. Весит 1,5 кг. Чистая туша. Вдвое меньше важенка, половину от этого. Начинается, собственно, работа. Стрельба – это так. Обработка. Передний проходит с подкладной чурочкой-плахой и топором рубит головы. Двое вдоль рядов ножами, аккуратно зажав небольшую часть лезвия меж пальцев, распускают животы от паха до грудины. Бутер, кишки и желудок, вынимаются обеими руками и кладутся рядом. Снизу, через взрезанную диафрагму, вырывается трахея с головой, горлом и крыльями легкими. Это все в носилки и в яму, специально вырытую, потом ее надо будет засыпать. Сердца в один мешок, почки в другой, печень с осторожно отрезанным желчным пузырем в третий, субпродукты. И вычищенная туша наклоняется, слить на настил кровь изнутри. Дальше, вдвоем за ноги, спиной к низу, в станок из двух параллельных брусьев. Круговым движением подрезают камус, прочную шкуру на ногах, и сдирают чулком. Отдельно. Камус идет на торбоза, унты, прочен, не промокаем. Ножи точат то и дело, жесткая шерсть тупит быстро. Отрезают ноги по колени, проходя с лезвием сухожилия и связки сустава, в бутер, на выкидку. Вдевают два крюка над суставами задних ног, вдвоем, хоп, вешают на железные трубы, положенные вдоль под крышей, чтоб туша не доставала пола. Обдираешь, подрезаешь шкуру и отделяешь от мяса толчками кулака под нее. Потом шкуры кладут в стопу, посыпая солью с лопаты, чтоб не загнили. Вывозят их вертолетом. Ми-8 берет фюзеляж навалом тонну. Привыкнув, понимаешь, что палач — это работа, и точно так же можно разделать человека, только его гораздо легче обрабатывать. Любая неизбежная царапина на скудном северном воздухе при этой потрошащей работе начинает гнить и расползаться, руки постоянно болят, пальцы не гнутся. Вереница гусей на юг, свинцовая вода, сентябрьский снег, поясница трещит, питание отличное, оленьи языки и филе, вонь уже не чуешь, эмоций ноль, олень не идет, радость, отдых. Мясокомбинат на выезде. Запись в трудовой, бригадный стрелок. Вашу мать. 4.
Мать, 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 мать. Вселенская воронка вихрем кружится безостановочно, стекая острием в сознание. Стрелять с двух рук из пистолета в зажим станком. Кастрируют. Испанская пластинка, испанская карта, по-испански, лезвием к себе, дублон, галеон. Херня, рокот меди, поражение, бессмертие. Степь, конь, качает, простор, песня. Тяжело вдавливаешься спиной в спинку кресла. Лежа, давит мягко, плотно, все сильнее. Ракета, тяжело, убыстряя, гремит вверх, сквозь облака. Древко алебарды подбивают ноги. Разворот, скольжением, газ, руль, тормоз, занос на шоссе. Заходит в хвост, выжимая все из истребителя. Пулемет на Куликовом поле. Роса на стали на траве. Нержавеющая сталь ножовки вгрызается с влажным шорохом в бедренную кость желто-розовой стружки, крошащимися завитками. Голые, смуглые белые зады, груди, застенчивые, бесстыжие, улыбки, счастливо морщат уголки губ, мама. Когорты, шеренги, сурово-чеканный шаг, черные и багровые. Повыжженные равнины. Маруся, раз, два, три, калина. Слякоть, водка, бульк свои, горячие и острые, врежем. Строен, тверд, тяжел, упруг, опасен, страшен, победен. О, я все знаю, все понял, постиг, я мудр, мудр. Хуй, хуй! Зачем, 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 зачем? Ветер в лицо, во втулке винтов, миллион на миллион, 20 лет, вперед, дорога, ветер. Усталость в свежее постельное белье. Парсек, нет конца. Не боюсь, познал, сделал, фрам. Счастье полное, широкая рукоять, ход, полнота, горечь, принять, камни, трещать, потери, любовь, пронзительно, горло режет, вершины, камень, тяжесть, обрести, ход, вес, всегда. Барабан, грохот, трап-трамп, трап-трамп, трап-трамп.
5. Лейкрахмальный халат распахивается и летит в сторону. Ничего красивее сумасшедшей голой Маши невозможно себе вообразить. Она остается в белой шапочке на вороной гриве, и густой треугольник внизу смуглого литого живота у нее тоже вороной. «Ах!» Она потягивается, поднимая руки, большие тяжелые груди выпячиваются, и мы смотрим, как на них собираются в изюмины и твердеют крупные коричневые соски. «А на что мы закроем дверь?» — заговорщицки спрашивает она.
«На палку!» — срывающимся шепотом говорит Мустафа.
«А у кого же у нас, мальчики, есть такая длинная твердая палка? Ай-яй-яй, бесстыдники, вот мы сейчас проверим».
Она берет стоящую у стены швабру и зажимает между бедер, как ведьмина помело. Нежно и откровенно оглаживает в кулаке торчащий впереди конец.
«Вот бы нам какую палку!»
Мечтательно тянет она, наблюдая внизу свой треугольник и движение руки.
«Длинную, твердую, всегда стоит, только потолще, потолще и теплую, живую».
И, повернувшись, вставляет швабру в ручку двери. Округлые массивы ее ягодиц перекатываются в движении. Она нарочно расставляет ноги, цокая каблучками. Туфли на каблуках удлиняют ее ноги, мускулистые, крепкие, прямые, и между ног сзади нам виден черный курчавый островок.
«Кто сегодня хочет сладенького, м?» — мурлычет она.
Закладывает руки за голову, чтоб подтянулась талия на прогнутом стане, выпуклые выдались груди и зад, и делает шаги по палате, нежась и млея под нашими безумными взглядами.
«Не слышу»,
— капризно поет она, оттопыривая губку.
«Машенька, какая у тебя красивая большая круглая попочка!» — задыхаясь, говорит чех.
«Какие у тебя большие круглые красивые сиси!» — сглатывает Каведа. «Какие у тебя круглые литые красивые ляжки!» — выдавливаю я. «Какой у тебя литой нежный красивый животик! Какие у тебя полные гладкие стройные красивые ноги! Какие у тебя пушистые вороные красивые волосы между ними!»
Она жмурится, медленно поворачиваясь из стороны в сторону.
«А еще, м?
Ой, Машенька, какая у тебя смуглая, горячая, узкая, красивая пизда!
Вам нравятся мальчики?»
«Да безумие!
Правда?
Ой, Машенька, покажи скорее!»
«А вы будете себя хорошо вести?»
«Да!»
«А вы мне сначала покажете?»
«Да!»
«Ну, кто мне покажет первый?»
«Я!»
Маша выбирает тягучим, дразнящим взглядом. Одеяла стоят шалашами. Она подсаживается к чеху и тихонько трогает возвышение.
«А это что там у тебя такое?»
«Это для тебя».
Она откидывает одеяло и задирает ему рубашку. У чеха стоит как деревянный.
«У какой!»
— толкает пальчиком.
«Это что?»
«Это мой член», — с улыбкой блаженного бесстыдства говорит чех.
«Нет»,
— возражает Маша капризно.
«Это не член».
И трогает Мустафу.
«А у тебя что там такое, м?»
«Это мой фаллос».
Стягивается одеяло. Его обнаженный торчит и вздрагивает в возбуждении.
«Нет, это не фаллос».
Обход продолжается. Мы дышим ртами. В горле пересохло.
«Что это у тебя такое? А вот я сейчас проверю».
«Это мой пенис». Маша сдергивает покров, берет твердую плоть с двумя пальцами и покачивает.
«Неправда, это не пенис».
Переносит зад на соседнюю кровать. Стоячий извлекает наружу и бережно сжимает в руке. Она круглая, рослая женщина, но руки у нее небольшие. На запястье серебряный браслет, на среднем пальце тонкое золотое колечко с красным камушком и этой красивой женской рукой, которую украшения делают как бы одетой, приличной для воспитанного общества. Она сжимает твердый, большой, смугловатый и торчащий из мягкого с ямочками кулака закругленный конец с раскрывшимся темно-розовым бутоном делается еще толще.
«А что это у тебя стоит такое?»
«Ой, Машенька, это мой большой, твердый, красивый хуй!»
«Бесстыжий мальчик!» — воркует она, не сводя глаз. «А зачем это у тебя такой большой, красивый хуй? Ах, гадкий, как он на меня уставился! Надо его за это наказать!»
Она наклоняется и берет свои массивные груди руками.
«Сейчас я его отшлепаю, чтоб он вел себя хорошо».
И грудями шлепает по нему слева и справа.
«Вот тебе, вот тебе!»
«Машенька, и мне!»
«Нет, мои сиси устанут, они очень нежны. Сначала они должны сделать зарядку».
Выпрямившись в стойку с руками на поясе, она делает повороты торсом. Груди перекатываются, мотаясь из стороны в сторону. Прыжки на носочках. Ее восхитительные шары скачут упруго и весомо вверх-вниз.
«А теперь наклоны».
Чуть запыхавшись от спортивности и самовозбуждения, Маша наклоняется. Ее буферища отклоняются к низу. И теперь они совсем здоровенные. У нас уже плывет в глазах. Она размеренно нагибается, и совершенные баллоны берут раскачку вперед-назад. Сладкий вожделеющий сон.
а потом болтает ими влево-вправо. Они мягко сталкиваются, складывая нежную ложбинку. Два живых меча, две сферы душистой желанной плоти с коричневыми кругами крупных стоячих сосков. «Вдох-выдох», — командует себе Маша, и, раздвинув ноги на ширину плеч, подтягивается на носочках, прогнувшись назад. И между налитых бедер в ровной и густой черной поросли становятся видны темные, нежно-морщинистые губы и топорщица, вылезшая стоячком там, где они начинают раздваиваться.
«Ой, Машенька, а это что там у тебя такое?»
«Это? А ну-ка, что это у меня такое?»
«Это твои крупные, красивые половые органы».
«А вот и нет».
«Это твоя вульва».
«Неправильно, это иностранное слово».
«Это твоя заветная срамная щель».
«Неправда, это лучше. Ну?»
«Это твоя нежная, узкая, упругая пизда молодой спелой дамы».
«Ах, безобразник, разве можно говорить такие слова? Вот за это я тебя ею накажу».
«Накажи, Машенька, накажи ею меня».
Нас трясет, нет сил терпеть, чертова нимфоманка, сводит с ума. Всунуть, познать все и умереть сытым счастьем. Церцея была брюнетка, Танталу не давали. Отдать за это жизнь.
«Ух, какие у меня 7 пароходов с трубами, целая флотилия. Сейчас мы поплывем в большое плавание. А ну-ка, как у нас кораблики раскачиваются на волнах?»
Лежа на спине, мы раскачиваемся сбоку на бок и подскакиваем на пружинных сетках, маша своими трубами.
«А у кого у нас самый беленький, самый тверденький, с самым розовым кончиком?»
Маша на придыхании снижается до полушепота. Ее жадный взгляд обладает всеми семерыми. Чех-блондин, почти альбинос, выбор сделан. «Машенька, только раздвинь ножки, чтоб нам тоже было видно». Она отгибает рычаг чеха к самому животу и отпускает. Он с силой шлепает в ее подставленную ладонь. Рука сжимается раз, еще, и медленно сдвигается к основанию, стягивая кожицу и обнажая взбухшую головку с прозрачной дрожащей капелькой.
«А зачем это тебе такой большой, такой твердый, такой горячий,
мурлычет она и пальчиком тихо-тихо размазывает капельку по головке, щекоча самую нежную часть.
«Чтобы показывать его такой красивой девочке, как ты», — еле лепечет он.
«А еще...»
«Чтобы давать тебе подержать его в руке».
«Еще?»
Она легонько катает пальцами его яйца.
«Чтоб ты клала его между своих замечательных, огромных красавиц грудищ». Он задыхается.
«А еще?»
«Ой, Машенька, чтоб ты брала его прямо в ротик».
«Как ты, оказывается, много знаешь. А еще?»
«Чтоб ты зажимала его между своими большими круглыми шарами, половинками белой попочки».
«А еще?»
Чех без сознания. Сердца колотятся в ребра. Слизываем пот с губ.
«Чтобы ты брала его между своих замечательных полных бедер».
«А еще?»
«Чтобы ты ласкала им свою горячую, нежную, раздвоенную смуглянку».
«Как хорошо!»
Ее вишневые глаза расширились и лучатся влажным огнем.
«А еще?»
«Чтобы ты вкладывала его в свою упругую тайную дырочку в самом низу твоей заветной теплой щелочки между ног».
«А еще?»
Шепчет и велит она.
«Чтобы ты натягивала на него свою красавицу, узкую горячую пизду, до конца, до самого донышка, и чувствовала его весь».
Чех бледен, на шее бьется жилка.
«А еще он зачем?»
— умирает она.
«Чтобы им с тобой ебаться!»
В отчаянии и восторге освобождает он из себя. Маша неслышно вздыхает, с неуловимой счастливой улыбкой в уголках рта. Глаза прикрываются, она почти в оргазме, бедра движутся конвульсивными толчками.
«За то, что вы такие хорошие мальчики, я вам сейчас все покажу».
Она справляется с собой, усилием подавляя нарастающее возбуждение, и откидывается к спинке кровати, широко распахнув колени, устроив лодыжки по краям постели. Глаза Чеха выкатываются, мы тянем головы. Ладонями Маша гладит и стискивает свой вороной мягкий и обильный пах. С женским имуществом у нее и там все очень в порядке. Средним пальцем вводит в круговую по краешкам смуглых губ. Ее ночная бабочка, кофейная лилия, раскрылась полностью, блестит любовной росой. Она аккуратно раскладывает вылезшие лепестки в стороны, как раздвоенный прожилкой лист.
«Вот это мой лобок, мяконький, выпуклый, мохнатый, хороший, большой. Она мнет его, прижимает, теребит. А вот это мои большие половые губы. Они заросли черными курчавыми волосками, густыми, плотные, полные. Такие толстенькие складочки. Это они так туго заполняют трусики между ног.
Она зажимает их пальцами, тянет, подергивает, пошлепывает по своей остро-овальной лодочке ладошкой.
А вот это мои маленькие губки, мои лепесточки, мои нимфочки.
Растягивает их в стороны, поглаживает, расправляя, и снова водит кончиком пальца по краям, как по венчику бокала, который сейчас зазвучит под скользящим прикосновением.
«Ох, если еще немножко, я сейчас кончу, хватит. А вот это, где они сходятся в верхнем уголке, это мой клитор».
Осторожно трогает.
«Ах, он стоит, потому что я вам его показываю». «Потому что я его ласкаю. Ах, потому что я хочу ебаться. Вот какой он у меня большой, почти 3 сантиметра. Стоит упругий, горячий, тверденький. Он у меня для того, чтобы его дрочить. Тихонько, нежно, вот так. Ах!»
Она сжимает зубы и дышит часто. Левая рука колышет и щупает большие груди. Теребит и крутит виноградины сосков. Правая движется плавно и безостановочно в выставленном бутоне, в черной заросли между сливочных бедер.
«Вот, видите, как большая красивая тетя мастурбирует. Как я красиво занимаюсь онанизмом!»
Протяжно вздрагивает и убирает руку. Она не кончит по-настоящему, пока не получит все.
«Сначала мы возьмем самый беленький».
И невинно улыбается. Меняет позу и склоняется над чехом. Высовывает язычок и проводит им по головке. Берет зубами ствол сбоку и легко покусывает, и, широко открыв рот, надвигает сверху до половины. Вишневые губы смыкаются кольцом, плотно скользят вверх. Он ахает и стонет. Она ложится удобнее снизу и смотрит ему прямо в глаза. Лицо ее движется вверх-вниз, растянутые губы округлены, белый твердый у нее во рту кажется толстенным, огромным, иногда она передвигает его за щеку, и он там ясно обозначается, ходит во рту, оттягивая щеку в бок. Она крепко проводит снизу головки языком и снова сосет, лижет, крепко скользяще трет, вверх-вниз, судорога, толчок, она чуть сдвигается, и белая струя выстреливает прямо в приоткрытые пухлые резные губы, перламутровые тягучие капли стекают по подбородку, еще брызгают в щеку, в шею, стекают по лицу, она слизывает их и пальчиками выдавливает последние капли себе на язычок, лижет и закрывает.
«Бесстыжий мальчик», —
шепчет она.
«Спустил малафью из своего стоячего хуя прямо красивой тете в рот. Все красивое лицо забрызгал тете своей горячей сметанкой».
Она хрипит и свистит, как кузнечные мехи. Катится пот, рубашка мокрая. Маша утирает щеку в плечо, переводит дух и морщит нос.
«А у кого у нас мои любимые любовнички?» — смешливо щурится. «Сегодня самый твердый. А вот, прямо железный, прямо кованый, непобедимый боец!»
И хватает за шток счастливо обмерзшего Мустафу.
«Ух, какой ребристый! Чтоб лучше тереть внутри, мой умничка!»
Подкачивает его.
«Хватит, а то выстрелят сейчас, как пушка, правда?»
«Да!» — беззвучно шелестит Мустафа.
«А ну-ка, вот какие у тети красивые большие сиси! Они хорошие, они тоже хотят, правда? Их тоже надо выебать!»
Она подвигает его к краю и встает рядом с кроватью на колени, подложив сложенное одеяло, чтобы было повыше и удобней. Выкладывает свои шары так, что его торчащий обнят ложбиной между ними и прижимает их с боков руками.
«Вверх-вниз», — начинает она, — «вот так, вверх-вниз».
Соски вылезли меж растопыренных пальцев в стороны. Она двигает и качает руками свое мощное вымя. Плоть грудей колеблется волнами, массирует и оглаживает твердый, напряженный. Он выскакивает над двумя округлостями и скрывается обратно.
«Вот так, вот так. А правую сисю приложим плотно сейчас к пушистым шарикам. Круглые яички, милые, катаются там. А сосочком потрем прямо по дырочке, вот здесь. А теперь сильнее, быстрее, еще, еще. Так, так».
Молочный фонтан бьет вверх и опадает ей на груди каплями и ручейками.
«Это называется салют», — объясняет она и размазывает по их шарам тягучие теплые потеки. «Сегодня мальчику на сладкое дали сиси в сметанке», — говорит она, звучно пошлепывая груди снизу, и смотрит вместе с возвращающимся к жизни Мустафой, как они подпрыгивают.
Машка — кобыла золотая, вынослива и ненасытна. Конечно, одного и даже двоих при любом раскладе ей мало. Наше счастье. Пружиня бедрами, поводя глазом, абсолютная свобода, абсолютная власть. Она прислушивается к своим желаниям. Сейчас.
А сейчас нам нужен самый маленький. Ему тоже найдется работа. И не слишком твердый, просто плотный. Сейчас мы ему тоже сделаем хорошо.
И встает перед Жорой, повернувшись спиной. Он тянется, она слегка приседает, и он целует ее в попу, жадно вдавливая лицо в спелые податливые полушарии.
«Ой, колется!»
— взвизгивает и смеется она.
«Сильнее еще, безобразник, поставил девочке засос прямо на попку».
Берет из тумбочки вазелин и смазывает задний вход. И пристраивается на корточки над Жорой, задом к нему, занося крутые холмы половинки над его стартующим снарядом.
«Это называется бильбоки, насаживание шара дырочкой на палку».
Заведя руку назад, берется за него и приставляет к темной лучистой звезде в глубине ложбины своей сногсшибательной женской задницы.
«Так-так, так-так»,
— пришептывает она, насаживаясь мелкими осторожными движениями на его конец. Спинка ее прогнута, узкая талия круто и плавно переходит в круглый здоровенный зад. Он ходит вверх-вниз, принимая в себя член до основания и снова выпуская, а Маша двигает и вертит своей чемпионской попой во все стороны, качается над ним, не отпуская вовсе. Вставленный упруго мотается в прихвате, помпы наяривает. В маленьких малиновых ушах отчаянно скачут сережки. «Машка, сука, я люблю твою роскошную красавицу женскую жопу!» Сбросив все тормоза, цедит Жора. «Ты же ее выставила прямо передо мной. Ты двигаешь ею вверх-вниз, твой литой круп. Какая она здоровенная и круглая. Насаживай ее на мой хуй, моя золотая девочка. Хорошо, туго, крепко. Выебал мою милую девочку прямо в попочку. Обожаю твою бесстыжую жопенцию. Еще!» Он рычит, оскаливается и содрогается. Маша слезает на пол и обматывает сникший военно-морской вымпел белой капитулянской салфеткой из той же тумбочки.
«Бездельники», — томно укоряет она, — «а работать кто будет? Кто у меня записался в кружок умелые руки? Сейчас будет урок ручного труда».
Перебирается к Коведа, берет его полувялый меж указательным и средним пальцами на манер сигары и болтает им. Подергивает за кончик крайней плоти, тянет кверху и крутит его банан за этот эластичный тяж, как скакалочку. Он распрямляется, увеличиваясь, пальцы вжимаются в его бока и туго массируют.
«Это называется филляция», — комментирует Маша.
Обхватывает буровой ствол в кулак и гоняет быстрее и крепче.
«А это называется фрикцией».
Вторую руку кладет на мошонку и потряхивает в такт. Ее вороная грива разметалась по плечам.
«Ой, девочка, что ж ты делаешь?»
У Каведа раздуты ноздри, мутные глазки закатываются.
«Даю моего бычка. А что, не надо?»
Невинно интересуется она.
«Надо»,
— поспешно говорит он. «Ох, боже, еще! Машка, Машенька, Машутка! Милая, ты мне делаешь хорошо. Что ты делаешь, распутная, разнузданная девка?» Маша делает благовоспитанное лицо.
«Я взяла парня прямо за его большой красивый хуй и стала его дрочить».
Накачивает бешено.
«А сейчас я подрочу побыстрее, и ты спустишь мне в ручку».
И когда он кончает ей в сложенную ковшиком розовую ладошку, она умело и аккуратно, наклонив ублаготворенный орган, выжимает все до капельки и, глядя вниз на себя, сливает белый ручеек на низ живота и курчавую черную рощу. Жемчужные матовые капли повисли и дрожат на вороных завитках.
«А вот теперь я хочу набледоваться по-настоящему, досыта!»
С напором, неотвратимым, как лавина, произносит она. С хрипом и свистом старик призывает в экстазе. «Иди ко мне, моя побледушечка!» — прерывисто вибрирует он. «Иди ко мне, моя тетястая царица, моя толстожопая повелительница, моя обольстительная стерва!»
«А зачем?»
— капризно тянет Маша.
«Разве ты можешь сделать хорошо такой большой девочке?»
«Зацелую мою девочку прямо в пипочку, поставлю моей девочке засос прямо в смуглые губки, пососу моей девочке ее большой вставший клитор, ее нежный похотник, ее заветный маленький девичий хуй». Маша счастливо опускает веки и встает на колени, раздвинув их над его подушкой. Его голова скрывается в объятии сливочных полных бедер.
Верхняя губка Маши вздернута, ротик приоткрыт. О, стонет она, когда ее лепестки тянутся в засос в его рту. Горячий быстрый язык оглаживает и щекочет возбужденный клитор и круговыми толчками проникает внутрь, туда, в глубину.
О, соси еще, целуй ее, лежи ее, быстрее, горячо, засоси в рот всю мою красавицу, нежную пиздищу, ах!
Она содрогается, атласная кожа блестит от выступившего пота, прерывистый вздох вздымает тяжелые груди.
«А у кого самый длинный, толстый, здоровый?» — шепчет она,
и уже в полубессознательном состоянии овладевает мной. Она нависает на корточках, здесь, рядом, надо мной, вплотную. Ее лоно выставлено откровенно. Части снаружи крупны, и в этой крупности грубоваты. И в сочетании этой откровенной плотской грубоватости с нежной чистотой ее лица и совершенного тела, красота ее делается беспредельной, непереносимой, пронзительно драгоценной больше всего в мире. Медленно-медленно приближая, вот, касание. Она насаживает свою лодку на мой стоп. Я смотрю, вижу, плыву. Нечем дышать. Она умеет сжимать ею сильно. Он входит глубже, глубже, в плотную горячую глубину. Туго, дальше.
«Выебу моего мальчика», —
беспамятно приговаривает Маша, раскачиваясь надо мной.
«Почему ты молчишь? Говори мне, слышишь? Я кончаю, когда мне хорошо говорят».
«Умру за мою красавицу, бледищу», — еле выговариваю я.
«Нет», — учит она, — «сначала надо попросить разрешения».
«Тетя Маша, можно я вас выебу?»
«А чем ты хочешь меня выебать?»
«Хуем».
«Да? А куда? Куда?»
«В пизду».
«Ох, а ты засадишь тетя Маша до донышка?»
«Да, всуну, большой, весь, засажу, до конца». Круглая, стройная, теплая, плотная, спелая, ласкает, мучит, нежит, трет, легко, сильно, быстро, глубоко, бешено. Мягкая попа податливо накрывает раз за разом мои яйца. С корточек становится на колени, наклонясь. Огромные шары груди мотаются. Живот кругло сбегает к низу, и его нежная плоть шлепает, шлепает, шлепает по мне. Боже мой, она на мне, голая, вся, с раздвинутыми бедрами. Волосы под животом, насаживается, насаживается.
«Да, да, да», — рыдает она, — «достал, да, боже, я люблю твой хуй, еби меня еще, еби меня».
Разметанная грива убрана под шапочку, халат туго подпоясан, по две затяжки из ее рук. И уплываем в сиреневый туман, зыбкое забвение, дневной сон. Мы счастливы. Лимон Миллер успокоился и добавил, «Я вам покажу Бильдера». 6. Дорогой ДБ, ДБ, дальний бомбардировщик, на таком ДБ-3Ф в июле 1941 года совершил свой знаменитый подвиг капитан Гастелло, направив горящую машину с экипажем на колонну немецкой техники. Хотя есть известная натяжка в формулировании подвигом того, что рекомендовал в приказном порядке действовавший боевой устав ВВС от 1940 года. В случае подбития машины и невозможности продолжать вылет, направлять ее в скопление вражеской живой силы, техники, укрепления, складов или построек, нанося врагу максимальный урон. «Здравствуй, брат. Писать трудно, особенно письма. И трудности эти начинаются с обращения. Покуда эпистолярный этикет не сделался межадресантами незамеченной служебной фигурой, все стараешься нагрузить графику дозированной интонацией, взглядом, жестом, мерой времени и дистанцией. О, это обстоятельное интеллигентское занудство с первых слов. Здорово, понял. Вообще жанр эпистолы есть рудимент полупроводник. Никто не любит писать письма, но все любят их получать. Для конкретики есть телефон, факс и модем, а для души взгляд, бутылка и вечер, переходящий в ночь, имеющий результатом банальную отраду, что кореш тебя уважает, бед у него тоже сверхвидимого, и предшествует это головной боли с утра, если бутылка была некачественная, что, безусловно, лучше головной боли с вечера, если некачественным был собеседник. И остались письма для А. Бедных, не имеющих денег на телефон и билет до друга. Б. Смешных тщеславолюбцев, заботливо пишущих для истории последний документальный том полного академического собрания своих сочинений. Письма. Послания первых трогательны в своей искренней бедной трафаретности. Вторых же сугубо предназначены штатным литературоведам грядущего, и читать их можно только ради зарплаты. Тем более странно, что я давно собирался тебе написать. Что, собственно? Что я тоже подстригаю свои я... Тьфу, розы? Мы и знакомы-то, подумаешь, 3 года, и виделись считанные разы и часы. Нет, конечно, родство душ и взглядов, эстетика и симпатия. Актеры и зрители смахивают слезы. Скупое слово крепче булата. И друг благоговейно поднимает уроненный старпером пистолет. Иначе как же? Странность для меня лично заключается в том, что мне 47 лет, блять. Служили 2 товарища, ага, в нашем полку. Пой песню, пой, птичка, шипи, змея. В ноте сентиментальности некий благородный смысл. 20 лет разницы между нами, это много, это примерно до хрена. Пожалуй, что не так много, как думаешь ты, но больше, чем думал я. Понимаешь, смотришь-то на разницу сразу, а наживаешь-то ее постепенно. Я ясно излагаю. И вот что сдается мне, из этой разницы следует. В 25, и 28, и 30 я был, пожалуй, что ничего, как сейчас понимаю. Ну, кое-как ничего. Мне страшно нравится по доброй старой крутой флотской этике высшая боцманская похвала. Об меня можно было ножи точить. Не было прав, обязанностей, долгов, репутации и публикаций. Была только перспектива и работа. Работа была сейчас и до упора, а перспектива с идеальной полнотой сияла шедевры, славу, богатство, судьбу. Сладкое слово «свобода». В прорыв без обозов. Я был отменно нищ и самодостаточен, и, разумеется, никому не нужен, как неуловимый Джо. Был и мне не нужен никто. То были специальные времена. Государство с неудовольствием оценило размер пирога, выданного письменником, и вперилось в них с требовательным ожиданием. «Вам хочется песен? Их есть у меня», — рапортовали творцы, оттачивая за сапожные ножики. Генерал КГБ Юрий Верченко присматривал за этим крикливым кагалом дармоедов, чтоб не давились в 3 горла и соблюдали субординацию. Несоразмерность лимита яств безграничным аппетитом нервировала едоков, которые зорко и злобно следили за тарелками и ртами соседей. И тут некто на горизонте, судя по дыму, скорости и силуэту, прет в радостной готовности, что его позовут, подвинутся, дадут стул, отрежут смачный кус и, ну, ласкать, пока не позовет к священной жертве Аполлон. «Да ты и есть священная жертва, дурак! Ты и есть тот мелкий козел, которым по мановению свыше заменяется под алтарным ножом родной сын. Пирожком мы сынка угостим, публично продекларировав, что из веры и верности Богу нашему не пожалеем и сына. Но поскольку кого-то же резать надо, вот ты, козел, и пригодишься». Для упорядочивания этого процесса и была создана в тот достославный момент комиссия по работе с молодыми авторами. В круг лит пирога образовался застой. Молодой писатель сразу стал отличаться от просто писателя, как член от почетного члена. Это была категория невозрастная, но качественная, знак социальной принадлежности. Нехитрый умысел заключался в том, чтобы удержать молодого в назначенном русле лет до 45. По ихней географии Волга впадала непосредственно в пик победы, и шлюзы построили, и паровыми свистками награждали, но по дороге надо было озеленить каракумы, тут-то все испарялось. Клиентов стригли, раздевали, выдавали мыло, строили в походную колонну и конвоировали в баню, непосредственно из которой можно было уже не торопиться в крематорий. К медвежьему реву охотники со временем привыкли, но к пулям с мягкими кончиками медведи привыкнуть так и не смогли. Я не играл в их игры. Кот гуляет сам по себе. Смотри Брэма. Однако had the dream. Dream состоял в том, что ИО литературных величин таки заметят, оценят, проникнутся, и, небрежно отстраняя лавровой осыпи, воссяду я в сияющих чертогах врезать с топоря одесную от Одина. И буду я кумиром мира, подруга бедная моя. Мне плевать на признание, но сначала все же воздайте, чтоб было на что плевать. Мой любимый анекдот про меч для Волобуева. А вот те хуй. Если держишь удар, то чем больше тебя бьют, тем больше умнеешь. пока мозги не вышибут. Студенты-филологи давали вечер поэзии в общаге физиков своего Ленинградского университета. В школе я любил физику, да и сейчас физики мне симпатичнее декламаторов, но в той встрече я, будьте уверены, крепил ряды стихосказителей. Спор физиков и лириков вылился в гуманитарный вопль. «Если мы идиоты, то что такое, по-вашему, вообще умный человек?» Очкарик-ядерщик рассудительно ответил: «Ум – это способность из минимума информации выводить максимум заключения, при прочих равных, в кратчайшее время и простейшим анализом». Очень близко к Конфуцию. Лучшего определения я и сейчас не знаю. То есть, умнее с возрастом, разумеется, не становишься. Способность твоя к анализу не увеличивается. Но увеличивается ресурс опорной дополнительной информации, увеличивается время анализа и количество попыток. И приходишь для себя к решениям, пониманию проблем. Вообще, преимущество работы писателя в том, что задним умом все крепки. Так у тебя этот задний ум, основной и рабочий. Думаешь себе, передумываешь спокойно и бесконечно, пока не найдешь сказать наилучше всего. И среди понятых мною нехитрых вроде вещей, которым нас никто никогда не учил, было и насчет зависти как аспекта самоутверждения, и насчет создания нового как затенение и отрицание старого самим фактом нового, и сопротивление вообще окружающей среды любым изменениям, инерция как закон бытия, и мельница Господа Бога мелет медленно, всему свое время, тебя давит, а ты гни свое. Над небом голубым, под солнцем золотым, я пишу тебе это письмо в Иерусалиме, в лоджии на пятом этаже, угол Бен-Гилель и Бен-Ягуда, пешеходки Суперцентр. Внизу пруты галдят сабры. Это аборигены сами себя так назвали. Сленг – кактус. Снаружи колючий и противный, а внутри сладкий и сочный. Привет от Фрейда. Самоназвание им льстит. Счастье Израиля в том, что врагами он имеет арабов, призеров раздолбайства, а не серьезный народ. Но упрямство сверхъестественное, нечеловеческое, из века в век повторять заходы в одну и ту же воду. Мне представляется интеллигентнее конструкция бронебойной пули, мягкая оболочка и закаленный сердечник. При встрече с броней оболочка оползает в круг точки удара и сплюскивается, не давая пуле закусываться и рикошетить. И зафиксированный тем самым твердый сердечник, деваться некуда, втыкается в броню и пробивает ее. Итак, я жил в Ленинграде и писал рассказы. Никто, ничто и звать никак. Суммарный вектор отзывов указывал: «Нафиг, иди гуляй, Вася». Это выглядело все мрачнее, не впротык. Из атмосферы Ленинграда исчез кислород. «Боже мой! В это время ты пошел в школу, тебе купили первый портфель. Ты учился читать и писать, тебя приняли в октябрят. Ты был самолюбивый мальчик и придавал большое значение отметкам. Ты был заносчив и слабоват, тебя били, и дома ты не говорил об этом. Зато ты умел мечтать, любил читать, у тебя был подвешен язык, развитой был мальчик. Звонки, перемены, строим, пионеры, физкультура, контрольная. А я варил чефир из вторика, сшибал ночью окурки на автобусных остановках, отрезал на кухне от соседского хлеба. В комнатушке на Желябово не грела батарея, и я напяливал всю одежду на себя. И по абзацу в день работал свое. Я писал для тебя, сынок. Только не зарыдай от умиления, я тебя умоляю. Вот так оно исторически сложилось. Рассказы ждали, когда ты повзрослеешь, и вы встретитесь. Прошло много-много лет. Пацаненок стал подростком, юношей, мужчиной. Выпускной вечер, армия, свадьба, развод, стихи, редакции, статьи, первая книга, слава столичного журналиста, тюрьма, стажировка в США. Огромная жизнь в главном, основном своем периоде. А я уже жил в маленьком, тихом и нахрен ненужном мне Таллине. Был в третий раз женат, выпустил вторую книгу рассказов, вошел в ихний союз писателей. Черт возьми, я был еще жив и неплохо чувствую себя до сих пор. И вот, поколение спустя, я встретил тебя, того, кого хотел встретить, будучи в твоем возрасте. 20 лет спустя. Ровесник меня тогдашнего принял написанное мной так, как оно полагалось верным. Мой ровесник, золотое перо, элита нового времени. К Какая же эпитафия может быть выше этой, славный Портос? Я зашел в редакцию к ребятам таким же, как я сам, и песок из меня еще не сыпался. Разве что дешевую водку из граненых стаканов давно я не пил за редакционным столом. И, обратившись ко мне на «вы» и по отчеству, ты закричал в телефон: «У меня тут сидит, живой!» И обнаружился возраст. И впервые мне пришло осознание, что вот так и становятся старперами. Тут старику-ветерану подобает, небрежно поиграв железной мышцей, не удержать одинокую скупую слезу порубленной мужественной морщине и подумать, что его сыну могло бы быть столько же лет, сложись его суровая жизнь иначе и счастливее. Я типа ржу, сука. Литературная аллюзия. Обликом, жизненным аппетитом и темпераментом ты очень похож на Д'Артаньяна, который вдобавок бы любил поесть и выпить. Ну, скажем, на Д'Артаньяна, который племянник Портосу. Так вот, насчет дружбы Д'Артаньяна с Атосом, носившей со стороны последнего отцовский оттенок. Подумалось, понимаешь, что когда Дюма писал «Трех мушкетеров», ему и его сыну было столько же лет, как нам, когда мы встретились. И в отношении Атоса к Д'Артаньяну, при всей изящной гальской ироничности Дюма, есть что-то присущее именно чувству 45-летнего мужчины к 25-летнему. Хотя допускаю, что это я задержался в развитии, и вместо законных 47 ощущаю себя на 30. Вот таким образом угрюмый рубака объяснился в любви своему молодому другу. Отчего мы не современны? Зачем мы стойкие гетеросексуалы, как это сейчас именуется? Каким полным могло бы быть наше счастье, объемля также половую близость? Майн год, только не это. Будем любить женщин, и лучше разных. Я уважаю Перикла, и даже могу стать гоплитом, но не кажи гоп, пока тебя не в деле. Как справедливо тормознул голубым армию генерал Шварцкопф, солдат в бою должен быть спокоен за свою спину, прикрытую товарищем, а не бояться повернуться к нему задом. Стирание граней между мужчиной и женщиной посредством притирания передних органов к задним есть энтропия общественной энергии, а всеобщее и полное равенство – суть просто конец времен, который подкрался весьма заметно к белой цивилизации. Виктюк не мой режиссер, а Лоуренса Аравийского испортило общение с арабами. Возможно, таким способом он гнал их в бой. Во всяком случае, ни до, ни после него даже англичанам, этим признанным мастерам по использованию туземного материала, не удавалось заставить арабов воевать хоть с каким-то положительным результатом. «Я имел тебя, тьфу, за талантливого журналиста и умного человека, обаятельного и на редкость тактичного. А после радиодома, когда ты напугал меня намерением читать свои стихи, мать моя, — ужаснулся я, — так ведь все было хорошо, и за что вдруг такое несчастье? За блестящего поэта. Я человек терпимый, но нехороших стихов не терплю. Особенно не люблю, когда меня пытаются заставить их слушать. Ты единственный лет за 20, чьи стихи я слушать могу, хочу, а после помню их и люблю. Так дай тебе Бог. Я думаю о тебе чаще, чем ты можешь представить. Как бы ты для меня больше, чем просто и только ты, но тот, кто пришел. Для кого писалось, кто сделал себя сам в новые времена, гнулся, не кланясь, улыбался, не льстя, восходил, не пролизывая стезю сквозь выше загораживающие задницы, кто взял свое талантом и энергией, не высиживая благонамеренный срок на очередной ступеньке. В Израиле рекомендую водку Кеглевич. $5 флакон 0,75, и душа открыта другу и письму. Мы росли совсем не так, нас держали как собак. Журчит на домбре пьяный джамбул. Смотрите, кто пришел. Давайте, мальчики, дрожите, дряхлые кости. Вы думали, что будете поучать и сношать нас вечно? Юность — это возмездие. Так подыхайте теперь в соплях под забором, нет вам моего сочувствия. Не тяните условия открытой игры, по дармовому пирогу только для себя тоскуете. Пришли молодые, талантливые, энергичные, не равня вам по тому, что могут делать, и не можете вы им перекрыть, запретить, руководить, заставить ждать, и не тянете с ними честной конкуренции, бездарные и умелые в прошлом подлые твари. Да здравствует революция, которая смела стариков, это еще Асеев. Не все коту масленица, не наш черед плакать. Ступайте разводить курей, записывайтесь в очередь в Лакейскую, выклянчивайте подачку у власти. Вот заодно уже за это благодарность и любовь тебе, твоему поколению. Мужик, я тебя уважаю. Богатство таланта делает тебя независтливым, щедрым и добрым. Ты горд, зная себе цену, и чужие удачи и вершины тебя не умаляют, своих достает. Соседство с чужим успехом тебя не затеняет. Напротив, чего ж не покурить в приличной компании, а то люди скажут, ну и шайка у этого Тома Сойера, одна рвань. Дистанция общения таланта – отдельный предмет. По определению единичность и уникальность талант совместим с кем-то или сколько-то надолго, лишь при достаточной дистанции комфорта. Бокс – вытянутая рука плюс сантиметр. С запасом люфта, свободным зазором. Но темперамент молодости прет в ближний бой. Именно витальный темперамент заставляет тебя регулярно ругаться и расходиться с друзьями. Народ за тобой не успевает. Поводы к ссорам не важны. Со своим самостоятельным напором жизнерадостности ты способен к гонкам в тандеме только на отдельные этапы. Сближение, сцепление, подстройка в ритм, рывок хода и скорая десинхронизация и разнобой, слишком ярка и требовательна собственная индивидуальность. Кстати же о бабах, ага. Вот и у пчелок с бабочками точно же такое. И еще уж одно, по праву стариковства, ты хороший сын. А это из главных вещей в человеке. Я приемлю только нормальных людей. Все эти вывихнутые конгении, паразитирующие на ближних, пусть какают на голову своим исследователям и апологетам, не верю. Если кто чего стоит, то стоит во всем главном. А посему? Я крепко жму тебе руку, благодарю, что ты есть, не дай купить себя, парень, и не дай себя продать, не смей быть преданным, чтоб собаки твои не сдали, чтоб спички твои не отсырели, и да будет тебе во всем удача, и выпьем за нас с вами, и за хрен с ними. Иерушалаим, год 5755 от сотворения мира.
7. И когда схема работы сложилась, мы поняли все. А кто, ребята, помнит, как звали Хулио Хуринита? А кто знает, что такое телекинез? Ага, перемещение полена в пространстве етицкой силой воли воображения. Знание, в общем, сводится к тому, что крокодил летая, тильки низенько. А между прочим, еще Юнг, Карл Густав, фигура в науке, равнозначная Фрейду, проанализировал и обосновал это в своих тавистокских лекциях. В другой жизни, в своей нормальной, здоровой молодости, я не читал Юнга. Я пил водку. Но не всегда, а только когда были деньги. И вот зима, Невский, Елисеевский гастроном, а денег нет. Стою в очереди за студнем, 46 копеек полкило. А передо мной мужик, а в сеточке у него запотевшая с мороза столичная. И смотрю я на нее с завистью, а больше с ненавистью и злобой. Очередь двигается, и мужик передо мной двигается, а я двигаюсь за ним и смотрю упорно. И тут бомж, ханыга, останавливается рядом со мной, прослеживает направление моего сосредоточенно злобного взгляда и вперивается в бутылку точно с тем же ненавидящим и сильным выражением, оторваться не может. И тут, крак, лопается бутылка, пополам. И невольно мы с ханыгой, переглянувшись, раздражаемся диким смехом, счастливым и обидным. Вот так-то. Мужик услышал, почувствовал, посмотрел. Ханыга мигом испарился. А мужик мне в ухо. Подрались. Я клялся, он не верил. Разбили гада, и все тут. А ведь я никакими особыми способностями не отличался, и жизнь моя была обычная и нормальная. Воображение, эмоция, суммирующий эффект. И любой, порывшись в памяти, может припомнить у себя один-два подобных случая. Недаром же давно сказано, судьба благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет. Умей хотеть. Когда вся жизнь сосредотачивается исключительно в мыслях и чувствах, и ничто не отвлекает от думаний, от воспоминаний, размышлений и мечтаний, начинаешь со временем куда как много понимать. Ужасный и непредвиденный случай произошел 9 сентября 1968 года в Ленинграде во время выступления по ленинградскому телевидению в пресловутом прямом эфире первого секретаря ленинградского обкома КПСС товарища Толстикова. Через несколько минут после начала передачи товарищ Толстиков почувствовал себя плохо, потерял сознание, трансляция была прервана.
Товарища Толстикова поразил тяжелый инсульт, и он умер на полу в студии, не приходя в сознание, несмотря на все усилия реанимационной бригады. Случай вышел вопиющий, недопустимый. Смерть руководителя такого ранга должна была подаваться народу такой же абстрактной тайной высших сфер, как кончина китайского императора. Из политических соображений был создан слух о его смещении и назначении послом СССР в Китай, и даже пущены анекдоты на эту тему. Это сравнительно известно. Менее известно и почти непамятно, что на следующий же день его первый зам и второй секретарь товарищ Грищенко выступил по тому же телевидению, дабы зачесть то же обращение, программное и необходимое, сентябрь 68-го, точка поворота политического курса после многих событий в мире и стране. И его постигла точно та же участь. А вы говорите. Со всех работников телевидения и бригады реанимации была взята строжайшая подписка о неразглашении. КГБ с отчаянной силой перетряс ТВ, столовую Смольного, штат помощников и референтов, шоферов и механиков обкомовского гаража. Проверил все контакты, выдавил сок из патанатомии и биохимической лаборатории Свердловки, допросил семьи, тщетно, инсульт, все симптомы, и все тут. Искали теракт. На ленинградский КГБ пришел в генералы полковник Калугин. Гребли всех, рвением горели, помнили Кирова, не шутки. И когда выжили все, осталась крупица в осадке, телевидение. И выяснилось. В августе Лен-ТВ, Чапыгина 6, получила в порядке перехода с черно-белого на цвет новую французскую аппаратуру в системе СИКАМ, очень малоупотребимую в мире по сравнению с ПАЛом. Прижимистое и нищее государство – нефтяной кризис еще не настал, нефтедоллары не притекали. Тратилось сверх крайне необходимого лишь на две статьи, а в сущности на одну – оружие и идеологии. Поэтому грохнули деньги в ТВ, главное орудие идеологии и пропаганды. Уже существовали западные статистики. Насколько цветное ТВ воздействует на зрителя эффективнее, сильнее, чем черно-белое. Поэтому и выбрали СИКАМ. Не потому, что дешевле, в идеологии за ценой не стояли, а менее совершенные, краски были концентрированнее, активнее, неприродно контрастнее, сильнее ломили глаз и мозг. На то был ценней связи. И когда диктор, или тем паче партийный руководитель, обращается к народу через цветной экран, КПД доходчивости его выступления существенно повышается. Цепь, по которой передается воздействующее изображение и звук, простая. Выступающий, камера, кабель, монитор, кабель, пульт, кабель, усилитель, передающая антенна, эфир, принимающая антенна, кабель, телеприемник, зритель. Принципиально и в общих чертах так. Вот по такой цепи идет воздействие. И еще как идет. Когда в конце 80-х Кашпировский и Чумак действительно ведь усыпляли многих, болячки у некоторых и вправду заживляли, заряжали воду и т.п., к этому быстро привыкли. Миллионы людей ощутили эффект на себе, и никто уже особенно не удивлялся. Врачи в основном не верили и ругались. Многие после передач обращались к ним с явным ухудшением здоровья. Но ведь это тоже эффект, отрицательный, но наиболее достоверный. Его традиционная массовая медицина фиксировала. И не только гипноз, не только внушение, а тот америкашка, который по телевизору зрителям вставшие часы запускал. Многие смеялись, но ведь он по телевизору уже остановившийся Биг Бен запустил. Это факт абсолютный, масса свидетелей и журналистов. То есть, связь получается полупроводниковая, в одну сторону. Но абсолютных полупроводников в природе не существует. Во-первых, сила противодействия стремится сравняться с силой действия. Во-вторых, если принимающий конец такой полупроводниковой связи сам энергетически заряжен, то в случае достижения им очень высокого, мощного уровня энергии возникает от него такой силы посыл, что он превышает как бы клапанно-запорные возможности полупроводника, продавливается навстречу в обратную сторону. Связь становится двухсторонней. Как если бы к водопроводному крану подключить мощный компрессор, или лопнут трубы, или слетит крыша с водокачки. А Ленинград люто ненавидел своих партийных боссов. Со ждановских времен говорили о жадности, подлости и жестокости хозяев Смольного. И рожи их внушали отвращение. И злая, негативная энергия миллионов телезрителей складывалась из капель. Так струя гидромонитора под огромным давлением рубит гранитную скалу. Телевизор, кабель, антенна, эфир, антенна телевышки, усилитель, кабель, пульт, кабель, монитор, кабель, камера, выступающий. И когда оператор наводил перекрестие визира камеры в глаза боссу, это равносильно наведению оптического прицела, гарпунной пушки, телеуправляемого ПТУРСа. Вот после этого были в спешном порядке форсированы работы по внедрению на ТВ видеомагнитофонов, а эпоха передач в прямом эфире кончилась надолго. А в качестве административных мер сменили руководство и поставили председателем Госкомтелерадио прожженного комитетчика, железного и бессменного Лапина. Никто, разумеется, не обратил внимания в потоке официозной информации, что Ленинскую премию за 1969 год в области техники получила группа сотрудников ЦНИИ связи за внедрение в эксплуатацию оригинальных технологий нового поколения. И никто не задавался вопросом, почему никогда первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, член Политбюро ЦК, товарищ Романов, не выступал по телевидению в прямом эфире. Так что все было давно известно кому надо, учитывалось и использовалось. К этому относится и одно генеральное, принципиально важное для нас и всей нашей истории понимание. А именно, что бы ты ни делал, о чем бы ни думал, ни мечтал, ни воображал себе, в результате это все равно, любыми путями, в сумме ведет к исполнению того главного, что ты был предназначен сделать в жизни. Здесь нельзя по своему разумению и хотению что-то отбрасывать, выводить за скобки, пренебрегать, не обращать внимания, а на другом сосредотачиваться, всматриваться преувеличенно, придавать значение большее, чем оно занимает в твоей жизни, пропорционально со всем прочим. Люди просто пьют чай, а в это время рушится их счастье и складываются их судьбы. Ага, ты моешься или обедаешь, ковыряешь в носу или чистишь ботинки, а в это время рассыпаются миры и творится история. И это движение невозможно без всех-всех мелочей, из которых состоит то, что ты называешь своей жизнью. Все связано со всем, истина древняя. А новая наука о ней называется синергетика. Создали ее всего-то лет 20 назад, конечно, американцы, большинство из которых были, конечно, советские евреи. Ребята, они ограничены, но копнули в верном месте. И если ты отбрасываешь что-то ненужное, излишнее, ложное, никчемное, неясно для чего наличествующее, тем самым ты искажаешь себя, мир, историю. Но не волнуйся. Ты все равно сделаешь все, что надо, никуда не денешься. Карма, рок, фатум, судьба, предопределение – лишь разные условные имена для обозначения одного – твоей сущности. Поэтому абсолютно все, что есть в нас, ого, весь мир, ведет к выполнению той задачи, которую мы и решаем. А что касается результата, разверните газету, включите телевизор, оглянитесь по сторонам и судите сами, как мы справились со своим делом. Блудница на семи холмах. Горе тебе, Вавилон, город хлебный. Ну, почему же только Вавилон? Москва тоже хороший город. Мы не знаем, как именно настанет конец. Он может прийти в любой миг и принять любой облик. Это может быть обеденный компот, или дроже витаминов, или открытый кран в ванне, или просто подушка на лицо. Ну и что? Каждую весну в Москве нескольких человек пришивает сосулькой с крыши. Не думал, не гадал он, совсем не ожидал он. Ага, без разницы. Ты не вейся над моею головою, знать не можешь доли своей. До смерти живы будем, на миру и смерть красна. За компанию и жид повесился, помирать так с музыкой. Никто не забыт и ничто не забыто. Наше дело правое, мы победили. Гремя огнем, сверкая блеском стали, рванут машины в яростный поход. Когда нас в бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал в бой нас поведет. Но это случится не раньше, чем мы сделаем свое. Волк умирает, сомкнув челюсти на горле врага, и многие уйдут вместе с нами. Я вас научу любить жизнь. Прорвемся. С кухни доносится звон посуды и пахнет варевом. Судя по запаху, щи. Стопарь бы под тарелочку щец. Да ломтик сальца с чесночком на закусочку, да огурчик соленый хрустки. По-доброму-то и хорошему давали в старые времена приговоренному перед казнью выпить и закурить. Я бы отказался, пусть все знают, что не цеплялся жадно за последние мелкие жалкие удовольствия жизни, не принял подачки, ушел достойно и с усмешкой. А может нет,
на лобном месте пред толпой народа поклониться в пояс на три стороны, принять у всех прощение, опрокинуть чарку за их здоровье, закурить спокойно и с удовольствием, со свободным вдохом и улыбкой. «Я сейчас встречусь с Богом, ребята, передам Ему, что вы хорошие ребята, и попрошу для вас счастья». И опуститься на плаху, только чистую, свежеструганную, откинув с затылка волосы, подмигнув на прощание палачу, и отправиться в самое далекое и неизведанное путешествие. Да вот только нет в этом деле романтики. Романтика – это воображаемое в противовес реальному, желание иного, лучшего и интересного. Иностранное слово «романтика» по-русски звучит здесь «работа». Люди, я любил вас, будьте бдительны, идиоты. Но пока еще, я еще успею все пережить, все перечувствовать, все вспомнить и рассказать вам. Вращается и плывет Сививон, ханукальный волчок, праздничная игрушка, священное гадание, рулетка и оракул, сливаясь в огненный узор, горят летящими разноцветными кругами прорези древних букв, знаки каббалы, и поют в замкнутом движении предопределенную им мелодию. Там грохочет самый тяжелый и мощный из пистолетов дезерт-игл, орел пустыни, своим сокрушительным. 44-й магнум. Там воет клаксоном слетающий с трассы Москва-Петербург Ягуар Пахана, миллиардера и кандидата в президенты Брынцалова. Там точат брусками мечи русские гладиаторы, должники мафии, отрабатывая кровью и зрелищем в саду замка нового русского, карточного каталы, последней моды самых крутых. Там дрожит голос Мерлин Монро, угодивший под заговор наших ребят из 4-й палаты, когда ГБ закорешилось с ЦРУ баш на баш и убрали Кеннеди и Хрущева в подъеме военного равновесия. Работа была по классу экстра. Как возили каждого из нас на кресле из палаты в палату, тасуя компании и приглядываясь, о чем мы разговариваем и как ладим друг с другом. Как в процедурной мерили давление, брали анализы, снимали энцефалограммы, раскладывали тесты с картинками и словами. Как не до конца, а потом до половины, а потом вообще только начало, крутили фильмы и читали книги, и задавали угадать, чем все продолжится и закончится. Как Маша, до пояса подоткнув халат, под которым не было трусов, меняла перед кандидатом порнографические картинки и измеряла эрекцию. А Зара увозила ночами как бы тайком в ординаторскую и давала выпить и покурить, и втягивала в разговоры о задушевном, и мы выкладывали ей все. Вот такое у них разделение ролей. Одна заводит, вторая раскручивает. Мы это отлично понимаем. Ну и что, почему нет? Они там давно вычислили, что с женщинами самовары работают лучше. «Сарынь на кичку» — лондонская симфония Гайдна. Они — это простые мужики с добрыми, открытыми и усталыми лицами, с грустноватыми, понимающими глазами, в обычных костюмах, под обычными, не новыми и не старыми халатами. Сотрудники той самой группы, которая нас курирует. Было их двое, и посещали они нас по очереди, Сергей Иванович и Сергей Борисович, блондин и брюнет. Они и ставили задачу. Приходили с бутылкой и закуской, и с сигаретами, и рассказывали о своих войнах, и показывали шрамы. И мы, опять же, отлично понимали, кто они такие и что им от нас требуется. Ну так и плевать, они-то лично нам нравились. И сотрудничали мы не с некой секретной до неведомости службы Н проклятого и страшного КГБ, не входящей ни в какие управления и подчиняющейся только и лично Андропову, а потом вышедшая и из-под его власти, и ставшая работать сама на себя, и убравшая самого Андропова, а как бы исключительно и именно с ними, хорошими ребятами, с которыми мы подружились и полюбили друг друга, по-человечески друг другу доверяли и испытывали приятность сделать что-то хорошее, взаимно услужить. Вот так и происходит настоящая душевная вербовка. А вы как думали? Они говорили верные, справедливые вещи, о всеобщей прогнилости строя, о дермизме номенклатурного класса, о необходимости обновления государства. И мы, понимаешь, как-то увлекались, энтузиазм поднимался, было для чего жить, и еще как. Мы не обрубки, мы не куски скверно одушевленного мяса для превращения пищи в дерьмо. Мы важные, ценные, могущественные, люди, работники, хозяева жизни. Конечно, мы стали работать с ними, еще бы нет. Мы видели их лесть и нехитрый расчет.
и все равно пыжились и с удовольствием гордились собой, своим умом, памятью, расчетливостью, проницательностью и воображением. Все правильно. В тоталитарном государстве только тайная полиция имеет средства и возможности произвести переворот. Но это тонкий, тонкий вопрос. На кого же в конечном итоге мы работаем? Нас-то на нитке держит закукленная структура, по идее, внутри КГБ. Кто нас создал, тот и отрыл. Кто отрыл, тот и использует. Кто использует, тот и зароет. Это с одной стороны. С другой стороны, это реформаторы, желающие блага стране и власти себе. Ан, знаем мы эти революции, кушающие своих устроителей на завтрак и детей на обед. С третьей стороны Запад, США, спят и видят, как бы вся эта империя рассыпалась и провалилась. А что невозможного? Ломя деньгой и покупая все и всех подряд, выйти на группу и грохнуть крепость изнутри. Кому это выгодно? Элементарно. Модель отработана. Хоть немцы и большевики в 17-м году. С четвертой стороны, народишко притомился, придавлен до крайности. Не рыкнуть, не пикнуть, как клетки ячейки в сотах. Ну-ну. Цель американского конгресса – благо советского народа. Тоже мило. А когда складываются четыре стенки, получается ящик. Что говорит стенка стенки? Встретимся на углу. А только с пятой стороны, вот вам крышка сверху. Хрен мы им сделаем именно то, чего они хотят. Мы не пролетарий, и цепей нам не терять. Нам их носить не на чем. Так что еще кто на кого работает? Побачимо. И уходя, мы хлопнем дверью так, что у всех надолго заложат уши. Но есть еще одно, еще одно. Мы ведь сами себе аналитический отдел. Рабочий день у нас ненормированный, уж куда как. Мы считаем, обкатываем и прокачиваем все варианты, все узлы, все повороты. А для того, чтобы все учесть, надо все понять. Так что, кроме прочего, все мы здесь пониматели. А если уж ты начал действительно думать и понимать, то неизбежно происходит вот какая штука. Над чем бы ты ни задумался, над какой бы малостью, в конечном итоге ты обязательно придешь к тому, как же вообще устроено все на свете. Вот такой побочный продукт нашей деятельности. Но это он им побочный, а нам ого! И за все за то, ребята, что мы вам натворили и что вы сейчас расхлебываете, мы как бы бесплатную премию от магазина за покупку, ха-ха, кидаем вам это знание. Проверено, мина есть. Кантовать. Нам это стоило жизни. Без него нет смысла ни в нашей жизни, ни в этой книге. Что вы с ним будете делать? А я почем знаю. Крутитесь сами.
Часть вторая. Все о жизни. Мой любимый герой Санди Пруэль. На руке у меня татуировка «Я все знаю». Самое смешное, что это правда. От этой правды иногда берет жуть. Как звук рассеивается в эхо, жуть рассеивается в одиночество. Все произошло мартовской ночью, весенней грозой. Мне близилось 33-летие, тот самый возраст. Я был нищ, одинок и безвестен. Я жил в чужой стране. Мне было плохо. Зачем, зачем, зачем? Я мог иметь карьеру, семью, деньги, положение. Я был талантливее, достойнее тех, кто процветал в литературе. Как же был устроен мир, несправедливо, что мне было плохо. Я выбирал свой путь сам и пришел к результату, который предвидел как один из возможных, который был мне нежеланен. Почему я не хотел сменить путь? Каким образом сложилось это положение? Почему я поступал именно так? Как же устроен я и как же устроен мир? И какой же во всем этом смысл? Где та система отсчета, где чаяния и страдания человека увязаны с поступательным движением истории, и в чем конечная цель и смысл этого движения? Как же создан человек и как же создан этот мир? Голубые зарницы полыхали, рушились раскаты грома небесного, шел четвертый час утра. В стеклах листала вода. Ну и как-то я понял. Если думаешь долго и добросовестно, то в конце концов всегда поймешь. Просто мало кто хорошо думает. Год за годом, долгими ночами, я лежал и придумывал мою книжку. Это приятное занятие.
Куда мне было торопиться? Деваться все равно некуда. И когда я ее придумал, я стал придумывать к ней эпиграфы. Эпиграфов было много. Оказывается, все великие люди в общем думали об одном и том же. Выкидывать их было жалко, уж очень они подходили. В конце концов, я оставил штук 7, пусть себе стоят. Нет в жизни счастья, татуировка. Почему люди скучные бывают вполне счастливы, а люди умные и интересные умудряются в конце концов отравить жизнь и себе, и всем близким, думал он. Эрнест Хемингуэй. Сильные души требуют пищи. Стендаль. Если допустить, что жизнь может управляться разумом, то уничтожится сама возможность жизни. Лев Толстой. Либидос и Танатос. Зигмунд Фрейд. Е равно МЦ в квадрате. Альберт Эйнштейн. Ибо время близко. Апокалипсис. А я Мишка, вашему терему крышка. Русская народная сказка. Глава первая. 1. Познай себя. Надпись на храме Аполлона в Дельфах. Познать себя рекомендовал еще Сократ, со своим обычным лукавым ехидством, как исходно необходимое, самое вроде бы простое и одновременно неисчерпаемо сложное, чтобы уже после познавать все остальное, внешнее. Есть мир в человеке, и есть человек в мире, объемлющем все, включающем себя и человека. Античная философия познавала мир, пользуясь обычными словами и не теряя здравого смысла. Позднейшая философия, углубляясь в познание, дробила мир на отдельные явления и дробилась сама, изобретала профессиональную терминологию, распадалась на частные и дополнительные дисциплины и в конце концов превратилась в огромный свод маловразумительных течений, понятных лишь профессиональным философам. Эти философы различным образом объясняли людям то, что люди и так всегда знали. Многознание мудрости не научает. Овладение профессиональным жаргоном философов еще никого не сделало экклезиастом. Мы познаем мир через себя и посредством себя, через свои чувства и мышления, посредством своей центральной нервной системы. Мы имеем дело не с миром, а со своими представлениями о нем. «Любая честная философия идеалистична», — справедливо сказал Шопенгауэр. «Сейчас я умру и разрушу Вселенную», — сказал Ваннигут. «Доказывать можно даже неоспоримые истины», — сказал Уайльд. «Но когда вам на голову падает кирпич, то дело вы имеете как раз с внешним миром, не имея о том никакого представления, поскольку сознание было моментально отшиблено этим кирпичом, что отнюдь не помешало ему исправно огреть вас по черепу. Достославное противоречие между материализмом и идеализмом насчет первичности материи или сознания есть парадокс, и парадокс надуманный. Война между остроконечниками и тупоконечниками. Идеалист и материалист – оба изучают предмет по его отражению в зеркале. «Философия – это наука об отражении предметов», – говорит первый. «Нет, о предметах в отражении», – возражает второй. «Если вы не можете различить, чай это или кофе, то какая вам разница?» – интересуется официант. Оба взыскуют истины, познавая через себя мир вне себя. Оба имеют дело с системой «я-мир» – диалектическое единство. А если исчезнут все люди, прочий мир останется? Да, хотя что будет тогда на самом деле, будет сказано ниже. Это момент ключевой, принципиальный. Значит, материя существует и без ее отражения сознанием? Да, а откуда мы это знаем? Из опыта. То есть потому, что мы ее уже в себе отразили. А если б не отразили, тогда что? А тогда бы не было этого разговора, который иначе превращается в схоластику. А что такое схоластика? Это система логических умопостроений, где отсутствует единая, общая для всех рассматриваемых вопросов система отсчета. А философия именно не существует без включения в себя человеческого сознания. В чем суть апории об Ахиллесе и черепахе? В том, что система отсчета времени произвольно закукливается. Вместо единой шкалы предполагается, что каждый отрезок времени равен 1/10 предыдущего. Логически безупречно, но исходное нарушение единой системы отсчета и превращает задачу в схоластическую. Вот и с ключевым вопросом философии точно то же самое. Это естественные науки, точные, физика, химия, математика,
дают результаты, не зависящие от личности и сознания человека как такового. Но философия базируется и на истории, психологии, социологии, то есть науках о человеке. Попробуйте убрать из философии все, что касается человека, и никакой философии не останется. Как же можно говорить о выводах философии, условно вычленяя из картины мира человека? Логически это может быть изящно. С точки зрения внутринаучных дискуссий – плодотворно, интересно, поле для споров. За века об этом написаны библиотеки. Считается, что они обогатили сокровищницу человеческой мысли. Великие умы составили пантеон, в котором не протолкнешься. А человек-то по-прежнему страдает, делает глупости, разрывается между чувством и долгом, пытается уразуметь свое поведение в этом мире и часто не понимает, отчего ж он ничуть не счастливее древних греков, скажем, если с тех пор за тысячи лет столько великих умов построили столько философских теорий, не говоря уж о материальном благоденствии и прогрессе. А человек этот, душа моя, ты, ты и есть, и никто другой. И ничего ты в жизни не поймешь, пока в себе не разберешься. Потому что ты ровно половина, одна сторона диалектического единства, ты – мир. И если ты плохо знаешь, плохо понимаешь себя, ты ничего не поймешь в этом мире, потому что и мир – это есть ты. Все, что только есть сущего, как-то отражается в тебе. По этому отражению ты о мире и судишь. Каждый судит по себе. Ага, нет ничего вернее банальных истин. Они подтверждены временем, сказал Вамбери. А этот хромоногий кое-что понимал. Для того, чтобы познать себя, требуются, пожалуй, только две вещи – честность и время. Честность, чтобы спокойно докапываться в себе до правды, и время для того же. Потому что если ты не сумеешь видеть правду в себе, зеркале, отражающем весь мир, то как ты можешь рассчитывать увидеть ее вне себя? В известном смысле честность и ум – синонимы. И то, и другое есть способность видеть истину. Здесь честность есть умственная добросовестность. Человек копается в себе, в своих сомнениях, в добрых и злых чувствах и мыслях, уясняя мотивы своих действий, отдавая себе в них отчет. Даже и особенно, если это ему неприятно, не нравится он себе такой. Людям ведь свойственно приукрашивать себя, сообразуясь с моралью. Подобно многим смертным, менее всего капитан Левассер интересовался правдой о себе. «Давайте честно мыслить. Это и есть высшая нравственность», — сказал Декарт. Истина и мораль есть вещи разные, как номинатив и императив. Поступать часто надо по морали, но думать верно, возможно, только по истине. Нет ни одной черты в человеке, которую он не может подвергнуть сомнению. Чтобы увидеть мир, надо сначала до ясности протереть зеркало, в котором этот мир отражается. Тут нужна хорошая память. Нужно столько-то знать биологию, анатомию, физиологию, психологию. Нужно представлять, как действует твой организм. Нужно прочесть биографию своей души. И вот только тогда можно развести руками и возопить: «О, Господи, куда же это меня занесло? Где же я оказался?»
2. Познать мир. Проще, проще, еще проще, легче. Если человек задается вполне естественным и извечным вопросом, зачем он пришел в этот мир, какова его роль и место в этом мире, он должен как минимум иметь цельное представление о том, что есть этот мир и как он устроен. Факты могут быть известны каждому. Понять, постичь законы, конкретными проявлениями которых явились факты – вот задача. Добраться до самой первопричины явлений, увидеть цельную картину причинно-следственных связей мира – вот задача. А если постоянно не иметь в сознании цельную картину мира, любое суждение, любая научная теория могут превратиться в доказательство той самой апории, в которой черепаха всегда будет опережать Ахиллес. Например, готовясь ко Второй мировой войне, Сталин уничтожил почти весь командный состав своей армии. Ни один враг не сумел бы нанести ей большего урона. Где тут цель, логика, смысл, польза? Проще всего повторить вслед за древними греками, что кого боги хотят покарать, того они лишают разума. Но если бы люди в своих действиях всегда руководствовались разумом, то иной была бы вся история, и иным был бы сам человек.
о роли разума речь также пойдет ниже. Суть же сталинской акции в том, что 1. Государству постоянно требовались рабы заключенные, по разнарядке набираемые из всех слоев. 2. Деятельность репрессивных органов оценивалась по тому, как много врагов они арестуют. Такие органы тоталитарному государству были необходимы, а их функционеры выслуживались. 3. Требовалось искоренить любые возможности нелояльности, инакомыслия, превратить армию в идеально беспрекословно послушный вождю институт, сцементировать единоначалие, необходимое для силы армии, было проще всего и вернее через страх. А дальше учитываются законы действия многоэтажной бюрократической машины. Функционеру-винтику каждого этажа ставится конкретная задача, сопровождаемая конкретным объяснением, которое должно побудить и обосновать ее непременное и наилучшее выполнение. Но в любом передаточном механизме свой КПД и свои потери энергии. С учетом этого передаточное усилие на каждый узел должно даваться с запасом. Чем больше и сложнее машина, тем с большим изменением реализуется через нее начальная идея приказ. Накануне грандиозной войны диктатор Сталин логично решил провести чистку комсостава. Все знали, предпочтительнее шлепнуть невиновного, нежели пропустить виноватого. Аппарат исполнения был огромен, громоздок, и результат, как только и возможно в таком случае, превзошел ожидания. Все просто. Хотя этот уровень анализа не последняя ступень приближения к истине и первопричине явлений. А с каким трагическим недоумением шли на расстрел и в лагеря честные и преданные командиры. Вот с таким же недоумением Эдмон Данте сломал голову годами. Зачем, почему заключен он в темницу замка Ив? Мудрому, знающему жизнь аббату Фориа, потребовалось четверть часа, чтобы по отдельным фактам, сообщенным ему Дантесом, увидеть цельную картину, кто, как, когда и почему устроил это заключение. Примерно это и называется знать жизнь. Хотя и здесь не последняя степень приближения к первопричинам явлений, но в данном случае тайны мироздания и не интересовало собеседников. Чем отличается Фориа от Дантеса? Он дольше жил, больше знал, больше видел, больше думал. Понятно, самым простым способом познания мира многим представляется прочитать много умных книг, где все объясняется. Такая форма знания называется начетничеством. Если пассивно усвоенная сумма знаний подавляет способность к самостоятельному мышлению, у кого, конечно, была вообще такая способность, чего ж тут хорошего? Тип – трафарет кабинетного ученого, седой мудрец в завалах книг, сведущий в глубинах всех наук, которого легко облапошивает любой жулик, потому что реальной жизни чудак-ученый не знает. Тип противоположный, лукавый жулик, предприимчивый хитрец, который верит, что солнце вертится вокруг плоской земли, что интересует его лишь постольку, поскольку в темноте удобнее грабить. Зато отлично разбирающийся в практической психологии конкретных людей, которых оставляет в дураках, побуждая их делать то, что нужно ему. Вот и скажите теперь, кто из них лучше знает жизнь? Оба лучше. Просто на разных уровнях. Хорошо бы оба типа знаний как-то совместить, а? Это, условно говоря, две грани крайности познания. Ученый представляет науку чистую, а жулик – прикладную, и в этой прикладной разбирается лучше любого университетского профессора психологии, даром что не знает ни одного термина и вообще читает с трудом. Причем тут жулик? А при том, что он жизнь учил не по учебникам, а исключительно через опыт и собственные размышления. А вот прийти к истине через собственные именно размышления – те же древние греки полагали самым благородным, истинно достойным мудреца способом познания. Без опыта, конечно, никак. Сам ничего не пережил, как ты можешь понимать тех, кто пережил, понимать жизнь? Как можешь размышлять о ней? Это будут, что называется, умозрительные построения. Логически они могут быть верны, а эмоций человеческих, живых особенностей жизни будет им не доставать, и результат получится ошибочный. Кто будет лучшим мэром города? Профессор-юрист или пройдоха-бизнесмен? Второй.
Первый лучше знает в теории, как устроить, зато второй лучше знает практические особенности городского хозяйства и практические способы выполнения задач. И без книг никак. Что-то ведь прочитать надо, это понятно, чтобы иметь необходимые какие-то исходные знания в науках. Это соотношение книги, личный опыт, размышления – вещь тонкая и индивидуальная. Один прочитал библиотеку и остался дурак дураком, другой прожил большую, разнообразную, интересную и тяжелую жизнь, и ни хрена в ней так и не понял. Третий думал-думал и, имея гениальные способности, додумался аж до дифференциального исчисления или эволюционной теории, известных за века до него. Нужен некий баланс, гармония всех трех начал. Тогда некто может додуматься, что из себя представляет мир и как он устроен. Ведь тайнами мира мы обычно называем то, что знать мы покуда не можем, или не хотим, или не умеем. Но в принципе понять можно все, отчего нет. И вот когда кто-то постигает что-то путем размышления, это называют теория, или гипотеза, или предположение, или догадка. Позднее, убедившись, иногда говорят совсем обидно, гениальная догадка. Мол, знать не мог, научно не обосновал, но верно ведь догадался, а? Умненький был мальчик. Нет, догадка – это более или менее случайный тык в цель, а понимание – это понимание. Это цель в общей сетке панорамного прицела. Не поймаешь цель – промахнешься в жизни.